«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня расширился список подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова. И следы их вновь ведут в Чечню. «Чеченский след на Москворецком мосту» – таков наш подзаголовок нашей сегодняшней беседы с адвокатами Абусупьяном Гайтаевым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Абусупьян.
Здравствуйте.
На прямой телефонной связи с нами адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров. И в студии у нас политик Сергей Давидис, активист партии 5 декабря. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Абусупьян, мы знаем, что вам предлагали войти в процесс. По каким соображениям вы пока этого не сделали?
Да, действительно, мне предлагали вступить в процесс в защиту интересов одного из фигурантов данного дела. Но для меня, я, честно говоря, я боялся, что эти люди, этот человек, защиту которого мне предлагалось вступить, я боялся, что он окажется причастным к этому делу. И в данном случае я из принципиальных соображений я не смог бы этого человека защищать. Мне в любом случае пришлось бы выйти из этого дела, потому что я очень уважал этого человека, в первую очередь. Вот, и уважение, и дань памяти Бориса Немцова, и представлять, защищать интересы кого-либо из причастных к его убийству, ну, это для меня было невозможно. Поэтому я решил для себя, что лучше не вступать, чем потом принимать какие-то решения, которые были бы именно, ну, были бы не очень правильны. Поэтому я отказался от защиты.
Сергей, вот ваша партия выступает за правовое государство. Удивляет ли вас, что некоторые республики у нас позволяют себе не выдавать, что ли, для допроса даже подозреваемых?
Ну, выступаем за правовое государство не только мы, а много кто. Но в России-то, к сожалению, сейчас правового государства нету. И, к сожалению, Чеченская республика – это, ну, такое сосредоточие не связанных с правом норм, там, не знаю, правил, которыми регулируется
понятие
публичная государственная общественная жизнь, да, то есть все это сводится в конце концов там к воле каких-то первых лиц, а не к тем нормам, которые есть. Я не знаю, как там правильно сказать о выдаче или не выдаче, да, то есть просто, насколько я понимаю, ну вот публично заявив о том, что они намерены допросить Руслана Геремеева, следователь этого сделать не смогли, а потом он уехал из России, как сообщается в СМИ. К сожалению, все это, в общем, не из первых уст информация. Вот, может быть, Вадим Прохоров лучше, то есть наверняка обладает лучшей информацией. Но то, что законы Российской Федерации действуют вообще плохо, писанные законы на территории Чеченской Республики особенно, это так очевидный факт, и удивляться этому не приходится, к сожалению.
Давайте дадим слово Вадиму. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как, по-вашему, вообще ощущается ли противодействие властей Чеченской Республики ходу следствия по делу об убийстве Бориса Немцова?
Ну, вы знаете, вот так достаточно удивительным образом совпало, но, видимо, есть вообще бывают исторические моменты, когда совпадения имеют очень большое значение. Вот 22 апреля днем мы с вторым адвокатом семьи Бориса Немцова, с Ольгой Михайловой, тоже известный московский адвокат, мы вместе, представляя интерес стороны потерпевших, подали ходатайство. Оно из достаточно известных ходатайств размещено открыто в интернете о значимых вопросах, в частности, вот как раз о противодействии на территории Чеченской Республики или, по крайней мере, не оказании содействия следствию федеральным следственным органам, а также о допросе ряда лиц, а именно шестерых человек, где список начинался Русланом Геремеевым и заканчивался под номером 6 Рамзаном Кадыровым. Вот 22 апреля мы подали это ходатайство, и оно начало свой путь от приемной Следственного комитета России до, соответственно, кабинета начальника следственной группы Краснова. И в этот же самый день вечером господин Кадыров сам, в общем-то, в данном случае оказал нам содействие в сборе информации, публично заявил о том, но я ссылаюсь на те известные цитаты и видеозаписи, которые имеются, собственно, в интернете, когда он заявил, что если федеральные силовики будут проводить свои операции на территории Чеченской Республики без согласования с руководством Чеченской Республики, то открывать огонь на поражение. То есть, по сути, тем самым заявил об отстреле федеральных силовиков на территории Чеченской Республики. После чего даже господину Колокольцеву, руководителю МВД, пришлось давать там формально, ну, правда, достаточно в легкой форме, такое, значит, оклуп, что нельзя так, как нельзя так поступать и так далее. То есть вот сам, да, и 23 апреля на следующий день эти две новости шли в тык. Наше ходатайство о допросе ряда высших должностных лиц Чеченской Республики и представителей Чеченской Республики в Государственной Думе, в частности, в Совете Федерации Делимханова и Геремеева, Сулеймана Геремеева. И вот тут же как раз заявление Кадырова о возможном отстреле федеральных силовиков. Ну, что может лучше свидетельствовать о затруднениях в работе следственных органов федеральных, в том числе Следственного комитета Российской Федерации на территории Чечни, нежели вот такое заявление самого господина Кадырова. Ну и, наконец, остается добавить, что наше ходатайство было в части удовлетворено, в части, а именно допроса Руслана Геремеева. Ну, есть очень большие основания у следствия стремиться пообщаться с данным господином и, возможно, не только допросить его. И в остальной части было отказано как преждевременное, а вот в отношении вопроса противодействия следственным действиям на территории Чеченской Республики нам было сказано, что это тайна следствия.
Спасибо, Вадим, не уходите со связи. Тогда обусупенный вопрос. Помните, сначала представили чеченский след как вследствие якобы неэтичных заявлений Бориса Ефимовича по поводу Шарли Эбдо, всего конфликта вот, вокруг карикатуры на пророка. А оказалось, что они вели слежку за ним еще за полгода до этого. Как вы считаете, пытался ли кто-то пытался подбросить вот эту вот исламскую тему, чтобы как-то, может быть, увести в сторону, вот, что ли, следствие или общественное мнение?
Да, мы этот вопрос обсуждали. Изначально, да, по телевидению тоже обсуждалась эта тема, что мотивы убийства Немцова, скорее всего, лежат вот в религиозной плоскости. И мы в то время еще заявили, что это полнейший абсурд, потому что основание для...
Мы знаем первую семью там Бориса Ефимовича, где...
Да, для объявления такого мотива оснований не было никаких. Это был и... Они вследствие, в принципе, достаточно быстро сориентировалось и скорректировало позицию части обвинения. И, на мой взгляд, сейчас, в принципе, обвинение предъявлено достаточно грамотно, потому что придраться не к чему. То есть... Если фактически получается, что преступление совершено из корыстных мотивов. То есть к этой версии сложно придраться, потому что люди за деньги совершают что угодно. То есть первые эти положения, первые заявления, они, значит, вовремя поняли несостоятельность вот этих своих заявлений. И сейчас правильно, достаточно грамотно сформулировали свою позицию. И она, наверное, все-таки до конца и останется.
Сергей, у вас были какие-нибудь сведения о том, что Борису поступают угрозы или вот такая опасность над ним нависла?
До его смерти нет, я не слышал ни от него, ни в публичном пространстве. Так он выяснился, потом говорили, да, потому что в интернете ему угрожали, но я думаю, что эти угрозы и убийства все-таки они вряд ли связаны. Потому что если такую сложную операцию по так сложно подготовленному убийству люди осуществляют, то, конечно же, они угрожать не будут, в этом нет никакого смысла.
То есть... Выдавать себя, да?
Это скорее индикатор, вот как это не банально сейчас уже говорить об этой атмосфере, которая, в принципе, делает возможным убийство политических оппонентов. Тем не менее, и правильно, наверное, сказать, что и убийство, в принципе, вот сама возможность убийства политического противника власти и... угрозы, которые поступают политическим оппонентам, и не только Борису Немцову, там в интернете, по телефону об этом часто сообщают, они из одного источника идут. Они идут из той атмосферы нетерпимости, поиска врагов, которые культивируют власть.
Вопрос Вадиму Прохорову. А что это вот за фигура, этот Русик, который якобы по миллиону долларов там раздает направо и налево за такие сомнительные услуги?
Вы знаете, значит, насчет там суммы в долларах, это, собственно говоря, отдельные разговоры, кто именно их раздает. На этот счет тоже есть соображения. Знаете, вот та микросенсация, которая сегодня была распространена одной из газет, она, строго говоря, сенсацией не является, потому что, да, действительно, одним из фигурантов по делу является Руслан Мухутдинов. И, собственно говоря, информация об этом была размещена еще в одной статье «Новой газеты» примерно месяц назад. Там он проходил под аббревиатурой «Руслан М». То есть новостью не является, что следственные органы, ну, собственно, как и в отношении Еремеева, хотели бы установить его местонахождение и пообщаться с этим человеком. Ну, им удалось пообщаться с его родственниками. Кстати, это тоже было не вчера и не позавчера, примерно 2,5 недели назад. То есть большой новостью это, в общем-то, не является. Действительно, местонахождение этого лица, как, кстати, возможно, и некоторых иных лиц, я не буду распространяться более подробно, которые пока еще не опубличены, вот следует устанавливать. Но в любом случае, конечно же, я убежден, что для следствия очень важно и для, самое главное, установления следа к заказчикам от организаторов крайне необходимо установить нахождение Руслана Еремеева, который просто является близким родственником, ну, в частности, депутата Государственной Думы от Чеченской Республики и члена Совета Федерации, и, собственно говоря, входит в достаточно близкий к господину Кадырову круг лиц, что вряд ли можно сказать про Мухутдинова. Но, в общем-то, следствие ищет и его также, это правда.
Да, Вадим, мы хотели бы тоже спросить, а вы согласны, что у самих чеченцев ясного мотива не просматривается? То есть они могут выступать тут в роли только наемных киллеров?
Ну, вы имеете в виду задержанных,
да,
пятерых, которые сейчас находятся в СИЗО Лефортово. Вы знаете, я согласен вот с коллегой, что на сегодняшний день обвинение предъявлено достаточно грамотно. Это часть 2 статьи 105 пункта ЖЗ, то есть это убийство, подготовленное группой лиц. И, значит, из по найму или из иных корыстных побуждений. Но не надо, конечно, сбрасывать со счетов, что совершенно очевидно, когда, кстати, не только в данном деле, когда кому-то дается заказ на убийство, ну, вряд ли организатор, заказчик будет говорить, что какой хороший человек, его надо убрать. Всегда, в общем-то, для данного черного дела полезно как-то мотивировать дополнительно, что да, мы это делаем по заказу, но вообще-то и человек так себе совершает тот-то и тот. Это вполне, в общем, очевидно и логично, и какая-то работа с этими лицами тоже, очевидно, была проведена. По крайней мере, это следует из показаний как минимум одного из задержанных. Но, понимаете, да, конечно же, вот мотив идеологических и политических... Понятно, что убийство Немцова носит идеологический, политический характер, это уже сейчас не вызывает сомнений ни у кого. Вот при установлении организаторов, а особенно заказчиков, то есть вот как раз тех, кому может тянуться нить, вот, в частности, от вышеозначенных нами лиц, которые пока находятся в поиске, вот там уже действительно можно будет говорить о идеологическом, политическом мотиве. Но вот у этих, собственно, низовых исполнителей, один из которых, по-видимому, собственно, является убийцей, да, конечно же, мотив, в общем-то, правильно выявлен, это корыстный мотив по найму.
Да, Басупьян, помнит ли в республике, что Борис собирал, будучи губернатором еще Нижнего Новгорода, 1 000 000 подписей против войны в Чечне? Вообще какую-то испытывают к нему вот благодарность, может быть, запоздало?
Могу уверенно сказать, что помнит, очень хорошо помнит, и все люди, которые, ну, которые мой, скажем, круг общения, ну, мы были возмущены, честно говоря, до глубины души. И я лично, и все мои знакомые, многие люди, с которыми я общался. Вот, и все вспоминали вот этот момент, что когда человек, находясь на такой должности, значит, как говорится, не поленился, собрал все это, пришел к Ельцину, который явно был этим недоволен, и открыто на всю страну заявил вот эту позицию антивоенную. Это, конечно, это был поступок, редкий поступок для чиновника. И забыть об этом, конечно, невозможно. Так же, как невозможно забыть все те все дела на благо чеченского народа, которые совершила Анна Политковская. Эти люди для чеченского народа, ну, являются примером того, как все-таки в любом обществе, как сохраняются люди, как существуют люди, которые, значит, могут совершить вот такие благородные поступки, осуществлять такую благородную деятельность. И, естественно, Борис Немцов, это для чеченского народа всегда он вот, когда речь идет о нем, в первую очередь вспоминает вот этот его поступок. Угу. Да, действительно, для многих чеченцев убийство Немцова было очень таким событием, тяжелым событием. И когда мы узнали, что к этому возможно причастны наши люди, чеченцы, это было для нас вдвойне тяжело, потому что мы не представляли, что все-таки у нас в нашем обществе найдутся люди, которые могут совершить это. Я до конца, конечно, надеюсь, что все-таки это не так. Хочется, во всяком случае, не надеяться, что все-таки преступление совершено не чеченцами. Хотя, в принципе, понятно, что особого значения это не имеет. Факт то, что человек убит при таких омерзительных, как говорится, обстоятельствах, конечно, все это для любого человека. Это
все равно, я думаю, даже спустя годы надо знать, кто там убил Павла Первого или Александра Второго. А вот вопрос Сергею. А как, по-вашему, напрасно ли были планы вот неназванных пока злоумышленников сорвать работу по сбору информации о войне на Украине, которую вел Борис, о тех, кто своими пропагандистскими действиями позорит Россию, то есть доклады Немцов «Война» и список Магнитского?
Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что тут есть прямая связь, вот что именно в связи с докладом. То есть Борис был значимым политическим оппонентом власти, который всей своей деятельностью серьезно оппонировал власти и Путину лично. Доклад – это частность. Он, как и все доклады, предполагал быть основанным на открытых источниках. И вот то, что сейчас там коллеги во главе с Ильей Яшиным собрали, именно так и организовано. То есть все это, в принципе, известно. То есть дело не в том, что кто-то вот таким образом пытался именно предъявление этой информации помешать. А вот коли вообще Борис Ефимович оказался жертвой, то, очевидно, это связано со всей его деятельностью в целом. То, что он не просто говорил, но и действовал, последовательно занимался просвещением, агитацией, пропагандой, направленной на то, чтобы люди знали правду о том, что происходит в стране, то, что происходит вокруг, разоблачал ложь, которая льется из телевизоров. И это, я думаю, могло быть причиной.
Да, вот, Вадим, вопрос. Как по-вашему, насколько была опасна, может быть, для каких-то конкретных лиц вот эта деятельность Бориса? И могла ли она быть дополнительным мотивом для злодеяния?
Ну, имеется в виду деятельность в плане доклада или в целом общественно-политической деятельности?
Ну да, и в плане доклада, и вот особенно вот компромата на коррумпированных чиновников, может быть.
Ну, вы знаете, тут ответ, наверное, да, на оба этих вопроса. Конечно, я тоже не очень связан вот напрямую именно с докладом. Вообще есть некая информация, что пока не до конца обоснованная, что примерно с прошлого лета стал этот вопрос у определенных лиц на территории Чеченской Республики, что, в общем, Борис Немцов много себе позволяет, то есть еще, в общем-то, до, непосредственно, как я понимаю, до какой-то там уже перехода работы над докладом. Насчет конкретной опасности, я хотел бы напомнить, что и, допустим, 28 мая появился первый пост, 14-го года первый пост Бориса Немцова о возможном участии кадыровцев в боевых действиях на Восточной Украине. 31 мая он направил депутатский запрос на бланке депутата Ярославской областной думы 6-го созыва, коим он являлся, на имя Бортникова, о том же примерно вопросе об участии в формировании, значит, кадыровцев в военных действиях на территории Восточной Украины, ответ на который так до сих пор и не вступил, кстати сказать. И в декабре была тоже примерно аналогичная его публикация. То есть в какой-то мере эти вопросы могут быть связанными. Ну и вообще, конечно же, деятельность Бориса Немцова, который прямо критиковал действующий режим и лично Путина, чего многие боятся. У нас есть так называемые оппозиционные, легкооппозиционные деятели, которые с большим удовольствием критикуют режим в целом и отдельные недостатки, кто-то кое-где у нас порой, как делается в известной песне. Но вот Немцов критиковал конкретно действия лично Владимира Путина и его окружения. Разумеется, это, в общем, мешало действующему режиму, который идет по пути такого неоцаризма, когда есть фигура неомонарха, который вне критики. И многие, ну, некоторые могли сочесть это излишней дерзостью и помочь, в кавычках, таким образом, значит, лидеру в устранении одного из его, как бы, таких наиболее последовательных и открытых критиков.
Вопрос об Усупьяну. А как, насколько распространена вот эта практика? Мы знаем, что в первый день, когда брали, вот их задерживали, подозреваемых, то даже кто-то отстреливался и погиб в перестрелке. Вообще это, по-моему, как-то чрезмерные меры для вот такого пока этапа следствия.
Конечно, это редко. Обычно отстреливаются
прижатые уже, да, припертые доказательствами,
люди. Доказательствами, или уже, как говорится, люди, которые очевидно, что, как говорится, их преступная деятельность очевидна, им лучше умереть, чем...
Да, значит, тут человек только, да, в ранге подозреваемого устроил, да, такую перестрелку. Вообще, значит, вы верите вообще в эту,
да,
версию?
Уголовное преследование. Поэтому в данном случае очень непонятная история, достаточно сомнительная. В том плане, что нет, до сих пор нам не разъяснили, вот, каким образом этот человек себя, значит, подорвал, значит, были ли какие-то попытки, значит, мирного разрешения этого вопроса и так далее. Я хочу еще сказать, что касается вот этого убийства Джамбулата Дадаева, который, значит, после которого Кадыров заявил, там, что необходимо, значит, стрелять на поражение людей, которые без ведома местных органов будут осуществлять какие-то действия. Там же тоже непонятная ситуация, потому что оказывается, этот человек, который был расстрелян, в принципе, вот по рассказам вот этих людей, очевидцев, соседей, они говорят, что, значит, к нему даже не пустили скорую помощь. Человек хотел вызвать скорую помощь, ему не дали даже скорую помощь. То есть люди, есть, значит, сомнения в том, что, значит, этот человек был нужен им живым, вот этим правоохранительным органам, которые, вот этой спецгруппе. То есть и здесь тоже вполне возможно, что этот человек не был нужен живым. То есть это очень непонятная история. Было бы правильно разъяснить ситуацию, чтобы мы понимали, чтобы общество понимало, что насколько было необходимо, значит, допустить, можно ли было предотвратить это убийство или самоубийство, я не знаю. Но для меня вопросы остались.
Да, убирают свидетели, судя по всему. Вопрос Сергею. Вас как-то приглашали, может быть, на беседу, потому что есть же свидетельство, что вот вы там, одно из последних мероприятий было в офисе партии, где вы все сидите в президиуме.
Ну нет, меня никто никуда не приглашал. Это было вполне публичное мероприятие, посвященное маршу «Весна», который
превратился, да, в марш памяти.
Отменился, и вместо него прошел марш памяти Бориса Немцова. Это была пресс-конференция, где там Борис, я и другие коллеги объявляли об этом мероприятии, о том, как оно пройдет. Трудно связывать тоже конкретно какое-то мероприятие и планы по его проведению с убийством, поэтому ни ко мне, ни, насколько я знаю, ни к другим, кто в этой связи с Борисом общался, вопросов не возникало у следствия.
Вадим, тогда вопрос. Как по-вашему, насколько вот это оправдано, что политических единомышленников никак не опрашивают? Я помню, тогда Анна Политковская сама по делу Норд-Ост рвалась ко всем следователям, но никто так с нее и не снял показания, хотя она была внутри зала и могла о многом рассказать.
Вы знаете, конкретно насчет политических единомышленников, вот как раз по моей информации, в ближайшее время ряд лиц, близких к Борису Немцову, будут приглашены. Я не знаю конкретно про Сергея Константиновича Давидиса, вот про него речи не было, хотя это тоже не исключено, но вот ряд лиц, в частности, из руководства РПР «Парнас» и бывшего руководства, бывшей, ныне почившей в БОЗе партии РСПС и так далее. То есть как раз сейчас следствие переходит к этим допросам, хотя, откровенно говоря, думаю, что эти допросы могут как-то пролить свет, может быть, на мотивацию и мотивировку лиц, которые, возможно, стоят за убийством. Но вот конкретный след, они вряд ли действительно в этом могут помочь. И, собственно говоря, то, что их будут допрашивать сейчас с определенным опозданием, само по себе это, в общем-то, вряд ли негативно скажется на результатах следствия. На результатах следствия самое негативное, что может быть, это не установление организаторов и, самое главное, заказчиков, если ограничить только исполнителями. Вот это было бы самое плохое. И вот насчет задержания тоже хотелось бы сказать пару слов. Действительно, если вы обратите внимание, все лица, ныне находящиеся в Лефортово, все без исключения были задержаны в большинстве случаев. Это Молгобекский район Ингушетии, населенный во многом вот этническими чеченцами, и где они находились в момент задержания. И там кто кого-то задержали в Подмосковье. Единственный человек, которого якобы пытались задержать на территории Чечни, ну, сообщили, что он подорвал себе гранатой. Во что лично я, конечно же, не верю. Думаю, что не особо верит и само следствие. Для чего потребовалось действительно проводить задержание? В общем, иными словами, никого из живых свидетелей с территории Чечни выдано так и не было. Вот это такой общий как бы вывод, собственно говоря, из которого надо и делать следующие выводы. Вина в этом федералов или же не только и не столько федералов, это, я считаю, отдельная большая проблема.
Да, вот, Васупен, как вы считаете, могут ли в республике действовать другие органы правосудия, правоохранительные, если так вот поставил вопрос Рамзан Ахматович?
Ну, сегодня, конечно, Чеченская Республика контролируется Рамзаном Кадыровым. Это очевидно, и говорить другое просто глупо. Но то, что контролируется, и это одно, но будет ли Рамзан Кадыров вступать в конфликт с центральной властью, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. И то, что вот это сказано им, объявлено им, вот это, значит, указание на стрельбу на поражение и так далее, это не более, на мой взгляд, не более, чем эмоции. Потому что совершенно очевидно, что чеченская власть, все равно, кто бы что ни говорил, чеченская власть лояльна центральной власти. Все, что там делается, оно делается с ведома и разрешения центральной власти. Это факт, на мой взгляд. И то, что там Рамзан Кадыров делает все, что хочет, значит, он может идти там наперекор, значит, всем и вся, кроме Путина, на мой взгляд, это преувеличение. Потому что Рамзан Кадыров делает ровно то, что разрешается. То есть я не думаю, что власть в Москве разрешит кому-либо проявлять излишнюю самостоятельность, излишнюю, имеется в виду, что неконтролируемую. Значит, а то, что полномочия даны очень широкие, обширные, это понятно. Действительно, эти полномочия, они реализованы. Действительно, республика, значит, находится под контролем. Значит, в принципе, там есть такое, как понятие, вот, в настоящее время замирение республики произошло. То есть свою функцию Рамзан Кадыров выполняет. И, по-моему, конфликта Кадырова с центральной властью нет. По-моему, у них все-таки есть консенсус. И все эти движения, они, на мой взгляд, все эти значит, слова и так далее, они это преувеличение, неподконтрольность.
Да, Сергей, как вы считаете, вот в чем была уникальность личности Бориса Ефимовича? Говорят, незаменимых нет, а вот это 2 месяца показали, что это не так.
Ну, вот и я говорил, и Вадим Юрьевич говорили про то, что если брать, в принципе, политическую оппозицию власти, то Борис Немцов был одной из ключевых фигур. Вот сам по себе просто, да, все эти разговоры, что он там на выборах не мог угрожать Путину, они совершенно бессмысленны, потому что выборов никаких нету, доступа к телевидению нету, и даже в этих условиях, там десятки тысяч читателей в Фейсбуке его читали, он был очень важным спикером по ключевым вопросам оппозиционной повестки. Это одно. И то, что он сумел, несмотря на там шельмование по федеральным каналам, на нечестных выборах, тем не менее, в Ярославле получить мандат депутата Ярославской областной думы, это тоже само за себя говорит. И второе, конечно, и очень важное, что он благодаря вот своему жизненному опыту, там, разным позициям, которые занимал, характеру, просто человеческим свойствам, он был человеком, который со всеми поддерживал хорошие отношения, я имею в виду вот на широком смысле оппозиционном фланге. И он был таким медиатором, который всегда умел там примирить людей, найти общий язык со всеми. В этом смысле, конечно же, это большой удар по оппозиции в самом широком смысле, его утрата, потому что он связывал между собой людей и разные группы людей, и это гораздо сложнее происходит сейчас.
Вадим Прохоров, вопрос. А чем вы объясните, что вот те фигуранты российской якобы журналистской сцены, которые были уличены в подстрекательстве к, ну, скажем так, к насилию в отношении Бориса Ефимовича, они так быстро удалили свои все хваленые аккаунты в соцсетях, когда поехал Михаил Касьянов в Заокеан по поводу согласования списка Магнитского?
Вы имеете в виду скорее списка Немцова, видимо?
Да, но по расширению, да, списка Немцова, да.
Ну, понимаете, в чем дело? Просто это такой вопрос, немножко выходящий за пределы данной темы, но ответ на него он очевиден, потому что действующая российская элита, она, по крайней мере, начиная вот с уровня своих детей, подростков, значит, получающих образование и так далее, она с очевидностью нацелена на интеграцию в нормальное европейское общество. Дети высших должностных лиц страны прекрасно учатся за рубежом, получают образование там. Единственное, деньги им удобнее зарабатывать здесь, ну, за счет особого доступа к ресурсам, это понятно. Но в крайнем случае вернуться, обладая знаниями языков, недвижимостью там и так далее. Вот. И, собственно говоря, ездить к детям потом очень сложно многим из них. Это им совершенно очевидно. Многие любят отдохнуть, что уже в Амстердаме, как, например, господин Дмитрий Киселев, один из главных, соответственно, пропагандистов режима, ну и так далее. Поэтому лично для них это действительно создает определенные серьезные неудобства, и здесь действительно, в общем-то, в этом плане удивляться не приходится. И вот все-таки, возвращаясь к теме, я хотел бы сказать, действительно, правильно сказал уважаемый коллега, что, наверное, трудно говорить о полной независимости господина Кадырова от федеральной власти. Но это правда. От Путина он в значительной мере, уж точно, ресурсами. Республика-донор. Республика-реципиент. Доноров у нас мало. Республика, там, я не помню, насколько, 80 с лишним процентов реципиенты. Понятно, что плохие отношения с федеральной властью, а именно конкретно с господином президентом, они для Рамзана Кадырова смерть подобны. Но я хочу сказать, что, вы знаете, все-таки очень разная степень независимости. Ну, например, в рамках этого дела был спокойно допрошен губернатор Ярославской области. У себя в кабинете, правда, но никакой особой проблемы это не вызвало. И, собственно говоря, это очень нормальное явление. Здесь же нам человек говорит, я готов дать показания, раздеть. Шевич готов, его же не на кофе приглашают. В конце концов, надо будет, допросят. То есть, совершенно иное, в общем-то, отношение. Ну и, наконец, если губернатор, знаете, слова, которые произносит тот или иной чиновник такого ранга, это не просто слова. Призыв отстреливать федералов, как его ни крути, для губернатора, допустим, Ярославской области, обернулся бы отставкой буквально на следующий день. И вот эти лицемерные, значит, заверения о том, что ну как же убрать Рамзана Ахматовича, без него же там замирение кончится, ну, с моей точки зрения, это, опять же, мы выходим немножко за пределы, это тема, которая старательно им же самим лично и нагнетается. Но в любом случае поведение главы данного субъекта федерации фундаментально отличается от степени независимости иных глав субъекта федерации. Думаю, что с этим спорить никто не будет. Многих силовиков, я могу сказать, федеральных, это уже наводит на определенные размышления. Это я уже от себя добавил.
Да, наверное, это так. Вопрос тогда об Усупьяну. Напомните, попадает ли вот этот состав под действия суда присяжных, если начнется,
да,
суд.
Да, естественно.
Как вы считаете, вот, что более выгодно и более эффективно для, например, защиты подсудимых?
Для защиты, на мой взгляд, правильная будет позиция выбора присяжных.
Требовать суда присяжных.
Да, да, требовать суда присяжных, потому что если в обычном порядке суд, естественно, будет связан с конъюнктурными соображениями, и никаких проблем с обвинительным приговором вряд ли возникнет. Ну, это исходя из практики наших судов, на мой взгляд, это очевидно. Присяжные, конечно, и там будут уже с каждым разом у нас как бы все изощреннее действует сторона обвинения. И прокуратура, в общем, они, конечно, делают, подготавливаются лучше к этим делам, внедряют своих там, как говорится, людей и так далее, и так далее. Но шанс у присяжного суда больше, это однозначно. Вот. И у меня все время вот аналогии с делаем Политковской. Mm-hmm. Вот я думаю, что результат будет тот же самый. Я думаю, что эти люди сядут, значит, как вот в рамках вот этого предъявленного обвинения, и у нас заказчики же могут быть разные. Может быть, заказчик, который, как говорится, подрядчик, субподрядчик и так далее. Там может быть сложная схема. Да. У настоящего заказчика я практически не сомневаюсь, что он не будет установлен. Хотя я думаю, что те, кому надо, уже все знают. Вся эта история уже известна высшим должностным лицам государства. Я думаю, что известна. И сейчас идут вот эти движения. Раскрывать ли все, или все-таки ограничиться вот этим. Там сложные, на мой взгляд, сложные моменты. Но я боюсь, что все-таки ограничится вот этими людьми, фактически, если они причастны, но фактически исполнителями. И мне кажется, на этом все закончится. Вроде бы формально правосудие свершилось, убийцы наказаны и так далее. Результат будет по тому же сценарию, что у Политковской, потому что и там нет, значит, заказчика, настоящего заказчика, кто заказал. И там, конечно, нам до сих пор неизвестны истинные мотивы убийства. И здесь будет то же самое. Вот в этом у меня сомнений нет.
Сергей Давидович, вопрос. Как вы считаете, вот в преддверии избирательных кампаний может ли вот такой открытый суд, тем более суд присяжных, по этому делу превратиться в своеобразный Уотергейт, и что явно невыгодно было бы Кремлю?
Ну, нет, в нынешней Российской Федерации никакого Уотергейта быть не может, потому что нет каналов, через которые гражданское общество может влиять на власть. Ведь Уотергейт — это была история, когда разные институты конкурировали,
силами, да, да,
то есть президентская вертикаль была уличена в нарушениях закона. Кто у нас может президентскую или вертикаль ФСБ, или вертикаль МВД в чем-то уличить? Только там в этом деле, тем не менее, я об этом говорил Вадим Юрьевич, все-таки проявляется, в отличие от многих других дел, некая конкуренция каких-то силовых кланов, каких-то групп, которая дает некоторую надежду, вообще говоря, на чуть больше движения следствия, чем оно было, например, по делу Политковской. Всего лишь надежду. Но тут я совершенно согласен, тем не менее, что рассчитывать на то, что там полноценный нормальный процесс будет в этом случае, тогда как он не происходит ни в каком другом, совершенно оснований нету. И кто конечный заказчик, мы, конечно, не узнаем, пока существует та политическая система, которая есть. Но она ведь не вечна тоже, да, и вот совершенно верно сказано, что, судя по всему, уже известно там, тем, кому положено, кто может сейчас такой информацией обладать, все, что произошло. И через какое-то время, через 5, через 10 лет, я думаю, что мы все-таки будем иметь возможность узнать это.
Вопрос Вадима Прохорова. А в чем проявляется, по-вашему, конкуренция силовиков вокруг следствия по делу об убийстве Бориса Ефимовича?
Ну, вы знаете, вопрос такой немножко из сферы конспирологии, конечно. Вот. Но, тем не менее, напомню, что примерно неделю спустя, после произошедшего убийства, произошли задержания в субботу, если я не ошибаюсь. Убийство в ночь на субботу. Вот в субботу, по-моему, в субботу были там, в первых числах марта задержания. Вот тех лиц, собственно, которые сейчас находятся в Лефортово. И первым заявлением об этом выступил вовсе не Бастрыкин, его говорящий голова Маркин, да, а господин Бортников, руководитель ФСБ, который, да, ведет оперативное сопровождение, но не является следственным органом. Ну, в общем-то, знаете, ни для кого не секрет, что среди, особенно сейчас, вот после этого, знаете, силовики услышали слова Кадырова, я вас уверяю. И как шутку их никто не воспринял, и это правильно. Но мнения, я так понимаю, разделились. Видимо, здесь есть мнение тех, кто склонен, значит, допускать такие высказывания за счет замирения Чечни. А есть мнение тех, кто считает, что никакая это не вертикаль власти, абсолютно, если вот глава одного из субъектов вообще в принципе ему приходит в голову допускать такие высказывания. Я здесь не хотел бы называть персонали, но, очевидно, мнения разделились. Ну, кстати, и у Рамзана Ахмадовича тоже есть, очевидно, лоббисты в высших эшелонах власти. Я хотел бы сказать вот насчет дела Политковской, насчет, кстати, а что с раскрытием убийства Эстемировой, а что там с делом Ямадаевых, убийства в части установления заказчиков. Просто все дело в том, что как-то очень, знаете, быстро или что ли легко соглашались на вот этот вывод об установлении исполнителей. Вот я считаю, что если бы изначально, может быть, предпринимались бы чуть больше усилия, в том числе и со стороны защиты потерпевших, в том числе и, может быть, ну и со стороны следствия, безусловно, изначально в сторону все-таки куда ведет тот или иной след, я не зря, уважаемые коллеги, перечислил именно вот те дела, которые перечислил. У нас были и другие заказанные убийства, в том числе политические, ну, например, Юшенкова, Головлева, но они же не имеют никакого отношения. Вот если бы изначально по делу Политковской, например, был поставлен вопрос, куда идут следы заказчиков, и был бы, например, заявлено ходатайство, ну, в том числе о допросе некоторых лиц руководства Чечни, может быть, сейчас и жизнь у нас была бы другая, и результаты иные. А как-то вот изначально соглашались, ну или, по крайней мере, смирились с тем, что установлены только исполнители. Я надеюсь, что, может быть, все-таки очень-очень хотелось бы верить, что это будет последнее дело, след которого ведет туда, куда он ведет. И чем больше это будет, в общем-то, аргументировано, в том числе в СМИ, тем лучше для нашей с вами общей безопасности.
Да, ну вот, видите, у Вадима такая точка зрения. А Бусупен, как вы считаете, по каким сценариям может пойти дальнейшее развитие следствия?
Ну, во-первых, я не стал бы преувеличивать важность допросов каких-то там высоких должностных лиц. Совершенно очевидно, что допрошенные в качестве свидетелей эти люди никакой информации они не дадут.
Формальность будет,
это,
да?
Будет чистая формальность, и значит все ответы будут вот такие общие. На это и думать, что вот это важно, ну, на мой взгляд, не очень серьезно. То, что сам прецедент допроса, значит, в данном случае Кадырова, но он как бы состоится, и что дальше, больше ничего существенного по делу не произойдет. Вот. Что касается перспективы этого расследования? Ну, как я уже говорил, перспектива, на мой взгляд, очевидна, что следующее, ну, конечно, это как бы предположительно, что все-таки тут дело в том, что вот почему мы не доверяем следствию, почему мы не доверяем правоохранительным органам, это, к сожалению, это констатация факта, что органы не пользуются нашим доверием. Как говорил Конфуций, точность не могу, как бы, цитаты гарантировать цитированием, но примерно следующий смысл. Праведные, даже праведные дела в руках неправедных людей, значит, становятся неправедными. То есть, может быть, следствие, значит, работает объективно, может быть, они хорошо работают и стараются что-то сделать, но изначально заложено у нас богатый опыт, что они все-таки у нас
недоверие,
да, да, вызывают недоверие. И, мне кажется, сценарий будет такой самый простой, удобный, значит, для всех. То есть эти, значит, следствия действительно, я думаю, все это будет доведено до суда. Значит, именно возможно, что добавится еще какой-то фигурант, ну, в качестве какого-то соучастника. Значит, я не знаю, будет ли среди участников этого преступления обозначен организатор. Может быть, даже формально какой-то организатор будет. Организатор непосредственно, технический организатор убийства. Может быть, он тоже будет установлен. Но, как я уже говорил, что истинные организаторы, они останутся в стороне. То есть это очень такой простой, удобный вариант.
Сергей, как продвигается вот идея с увековечением имени Бориса Московской топонимики?
Ну, это, в общем-то, вопрос не ко мне, к московской мэрии. Вот известно, что там нашлась возможность нарушения этого десятилетнего срока там, для Уго Чавеса, для Ахмата Кадырова, для других лиц. Тогда как в ситуации с Борисом Немцовым... Сперва было объявлено, что это непреодолимое препятствие. Теперь Собянин направил Мосгордуму для того, чтобы она приняла решение. И сейчас вот вопрос на уровне Мосгордумы должен быть решен.
Да, тем более, что уже как бы в народе так и зовут это место, да?
Не, ну, де-факто мемориал-то есть все равно, да. И от того, повесит ли государство табличку или нет, судить будут скорее о том, о моральном облике государства, московских властей, о том, ну, совпадают ли они с представлениями о должном с обществом. Все-таки в обществе есть, да, понимание, что нельзя убивать людей, оппонентов власти, не таким образом, не каким-то другим. И вот этот мемориал, он и есть как раз проявление этого отношения. Ведь это не только сторонники Бориса Немцова. И гораздо шире понимание того, что это совершенно недопустимое событие, ужасное. И поэтому, дай бог, чтобы Мосгордуме хватило ума просто зафиксировать то, что уже есть.
Это место, да. Вадим Прохоров, вопрос. Как, по-вашему, может ли гражданское общество, ну, повлиять на московских бюрократов и все-таки добиться увековечивания имени Бориса?
Ну, вы знаете, конечно, к этому надо приложить все усилия. Я напомню, что вот по тоже наделавшей немало общественного резонанса, хотя, наверное, все-таки и меньше, но тем не менее, убийство Галины Старовойтовой тоже предлагали назвать улицу или какой-то там, значит, ну, объект, и тоже была вот эта отписка про 10 лет, хотя уже и больше 10 лет сейчас прошло, а вот и не там. То есть вот для либеральных политиков и общественных деятелей никак не находится, вот, вы знаете, возможность, да, действительно, для Уго Чавеса и для Ахмата Кадырова такая возможность нашлась. Для Бориса Немцова и для Галины Старовойтовой она не находится. Это, конечно, ну, с одной стороны, это показатель нашей действующей власти, но с другой стороны, наверное, действительно, какой-то стимул для гражданского общества. По крайней мере, я проезжаю каждый раз по мосту, например, да, действительно, цветы там не истекают, это очень важно, и пока они там будут лежать и появляться заново, шанс на то, что мы как-то сможем все вместе изменить эту ситуацию, остается. А то, что со временем, когда-нибудь, когда действительно все-таки сменится и политический режим, а рано или поздно это неизбежно, ну, как минимум по цикличности развития истории, даже хотя бы по этим соображениям, и по, так сказать, просто нужным России, то, что когда-нибудь там будет это увековечено, и табличкой, может быть, и название моста, или что-то в названии улицы, для меня это, честно говоря, сомнений особых не вызывает.
Да, и мы тоже в это верим. Как по-вашему, Абушапьян, в чем вот такое нравственное и воспитательное значение вот существования этого мемориала?
Честно говоря, я был удивлен вот реакцией общества. Ну, не знаю, я, может быть, большой пессимист, но я не ожидал такой реакции. Оказывается, все-таки людей неравнодушных достаточно много. И вот эта реакция, вот эти цветы и фактически создание мемориала Немцова, это говорит о том, что мы не потерянное общество. И это говорит о том, что человек, настоящий человек, таким, каким, на мой взгляд, был Немцов, он всегда будет, такой человек все-таки будет иметь вот такое отношение. То есть это очень такое, хотя на такое скорбное, как говорят, скорбная ситуация, но тем не менее, с другой стороны, это говорит о том, что нравственность, когда уже кажется, что любое, значит, происшествие, значит, оно как бы оставляет равнодушным наших людей, вот, и вот такие моменты все-таки вселяют надежду в людей, что все-таки мы можем бороться, мы можем заявлять о своей позиции, мы можем показать, что мы неравнодушное общество. И вот смерть Бориса Немцова трагическая, она вот в этой части, вот в части того, что показала уровень, вот моральный уровень, нравственный уровень вот нашего общества. Вот в этом плане я очень, для меня это такой позитивный момент. Я буквально был вот воодушевлен этим. Реакция людей вот очень, очень правильная, очень благородная, вот благородные поступки вот этих людей. Я приветствую, естественно.
Сергей, как по-вашему, требует ли осмысления для молодежи вот политической биографии и политический опыт Бориса как уникальной фигуры вот переходного периода в российской истории?
Да, конечно, история не повторяется, и он вот, дитя той эпохи, которая уже прошла, и там самый молодой губернатор России после баррикад у Белого дома в 91-м году, там самый молодой вице-премьер и потенциальный преемник, потом оппозиционный политик. Этой биографии, наверное, сложно, как, да, сложно будет кому-то повторить в нынешних условиях. Но уникальные черты характера Бориса, они дали ему возможность эту биографию прожить. И я думаю, что очень много каждый может извлечь. Для этого особенно молодые люди, которые вот ищут какие-то образцы. То есть несгибаемость во всех условиях, да, и способность двигаться своим путем, хотя в совершенно разных обстоятельствах, она, мне кажется, очень важна.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Вадим, а вам успехов в вашем нелегком деле адвокатском. Напомню, что сегодняшние новые сведения о деле и ходе следствия по делу об убийстве Бориса Ефимовича мы обсуждали с нашими гостями Абушапьяном Гайтаевым, Вадимом Прохоровым и Сергеем Давидисом. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».